У нас сегодня новая заповедь, очень интересная, важная и актуальная в наши дни тоже. Хотя, конечно, давайте посмотрим. Заповедь свидетельствовать. По подсчету книги Хинух, это 122-я заповедь. Заповедь свидетельствовать. То есть мы должны, Тора обязывает нас, давать показания перед судом по поводу различных, как бы это включает в себя все возможные свидетельства, которые могут быть даны по поводу нарушений каких-то, которые люди сделали, по поводу денежных каких-то вопросов, которые могут не касаться ни нарушений, ничего, просто какого-то разбирательства. Как сказано, да, в книге Ваикра сказано: «Вэу эйд ора о яда, им ло ягид выноса авоно». А вот человек был свидетелем какого-то события, он что-то видел. Интересно, что-то написано «или знал». Видите, я когда готовил урок, я не обратил внимания на это. Вот сейчас вам говорю, и вдруг я вижу, что это интересная очень вещь. Что значит «или знал»? Ну, надо посмотреть комментарии. Надо заметочку себе сделать, что тут надо понять. А хотите, я быстренько посмотрю. Вот одна бывает вещь, когда человек может действительно... Сейчас я вижу ваш вопрос, одну секунду. Когда он может что-то знать, не видя самого события, и при этом может свидетельствовать, это удивительная вещь, это называется «одаат балдин». Когда человек сам признался, что он должен другому деньги, свидетель может сказать об этом, что он при мне признался. Опять же, это то, что он видел и слышал, что человек признался. Но как бы фактически он свидетельствует о факте задолженности. Благодаря этому, если человек при нем признался. Вот к этому добавлено не только, что он видел, но и что он знает. То есть он не видел, как тот конкретно передавал ему деньги, но он знает об этом, поскольку сам кто деньги получал, признался в этом перед свидетелем. И это, конечно, в суде принимается как аргумент. А вы спрашиваете, знал о заговоре и не сказал? Почему не считается? Поясните ваш вопрос. Знал о каком заговоре? Если люди что-то замышляют, сделал дурное, вы имеете в виду? То, что вы имеете в виду?
Извиняюсь, но если он, ну, не лично видел, а со слов других людей, например, об этом знал, например, о каком-то готовящемся противоправном действии, он может считаться свидетелем ситуации, когда будет суд?
Нет. Ну, во-первых, когда будет суд, это уже никому не нужно то, что он знал. Тут весь вопрос, вы говорите, может, я думал, вы думаете о чем-то, чтобы предупредить. Конечно, человек, если знает, что готовится какая-то гадость, он должен постараться ее предупредить. И тут дело совершенно не в свидетельстве, а в том, что нужно пойти к людям, которые могут это остановить, если он сам не может, и призвать их к этому. Но в суде постфактум свидетельствует о том, что он что-то знал, это даже не имеет значения, со своих он, информация у него была от себя или от других, какая разница. Да? Это свидетельствует может только о том, что человек видел. Если вещь произошла, то потом говорить, что он об этом знал, ну, как бы это не имеет никакого значения. Может быть, вы имеете в виду, что он слышал от людей, кто именно собирается это сделать, а потом это сделали. Это, конечно, ну, в детективах это будет, конечно, кое-какой, как сказать, какая-то будет из этого логика выведена, да, что, наверное, это те люди, о которых говорилось, именно они сделали. Но в тех же детективах мы можем увидеть, что иногда это бывает не так. Кто-то готовит преступление и умело разбрасывает улики и пускает какие-то слухи, как бы подготавливает почву в головах у людей, что потом, когда преступление произойдет, что на самом деле это преступление сделал другой человек, и все будет указывать на него. В нашем суде эти фокусы не пройдут. Никакое вот эти доказательства не будут реально играть роль, если нету свидетельства о том, что вот человек взял в руки оружие и сделал это преступление, или там украл, или что-то еще, должны были видеть, как он это сделал. Если не видели, все побочные доказательства, казалось бы, о том, что, наверное, это он сделал, они могут создать какое-то, наверное, создать какое-то опасение относительно этого человека, но его никак нельзя в суде приговорить из-за этого.
Спасибо.
Да, хорошо. Теперь дальше. Значит, что он сразу говорит? Свидетель не вправе уклоняться от дачи показаний, говорит Хинул. Даже если ему жалко, да, бывает, что человек, ну вот жалко, я сейчас пойду засвидетельствую. Казалось бы, какая разница? Тоже в современном, сказать, культурном пространстве можно услышать такое мнение. Но тот уже все равно погиб. Так зачем мы будем сейчас еще кого-то одного убивать? Да, зачем вот погибнет теперь еще человек? Пусть он лучше посидит там, раскается, может быть. Хорошее соображение, но Тора сказала не так. Тора сказала, что если человек совершил убийство, и можно его изобличить, его нужно казнить. Как бы кровь того человека требует отмщения. А главное, что исправление души самого этого человека, который совершил убийство, оно невозможно без того, чтобы он погиб. Поэтому суд должен сделать то, что должен. Если ты знаешь информацию об этом, ты обязан пойти и засвидетельствовать, даже если это будет стоить кому-то жизни. Или он там понесет большие убытки денежные. Неважно. Ну, как правило, с денежными убытками я вообще не очень понимаю, потому что, как правило, в денежных вопросах, если он понесет убытки, то значит кто-то другой приобретет это, то, что присудили ему заплатить. Ну, тогда тем более ты не имеешь права уклоняться от этого. Ты, получается, поддерживаешь несправедливую ситуацию, когда у этого есть деньги, какие бы ни были они большие, как бы ни было жалко его, что он их потерял, но ведь жалко и того, которому они принадлежат по праву и которых не получает без твоего свидетельства. Поэтому, конечно же, нужно идти свидетельствовать в любом случае. При этом он говорит, есть некоторые различия между просто вот имущественной тяжбой между двумя людьми и какими-то разбирательствами в суде, которые касаются обвинений, связанных с тяжелыми нарушениями, то есть когда человека должны наказать судебными какими-то, так сказать, наказаниями или даже казнью и разными другими нарушениями Торы. Потому что тут разница в чем, что если идет речь про имущественный иск, один человек, да, как это называется, подает в суд на другого сугубо по имущественному вопросу. Тогда тот, который знает что-то по этому делу, он не обязан идти свидетельствовать, пока его не позвали. То есть, если он просто знает что-то и молчит, он не нарушает. Я, честно говоря, все равно сомневаюсь, что он хорошо себя ведет. Но вот здесь почему-то Тора не потребовала от него этого, проявлять инициативу, да, идти и говорить что-то. Но если позвал его тот, который заинтересован в его свидетельстве, кто-то из сторон тяжущихся, или судьи каким-то образом проведали, что у него может быть информация по этому вопросу, и они вызывают его в суд дать показания, он не имеет права отказываться. Это, ну, разница в том, что здесь он может как бы не идти сам. А вот если касается нарушений каких-то запретов Торы, и человек стал очевидцем этого, уголовные дела или неуголовные, нарушения каких-то заповедей, которые тяжело рассматриваются Торой строго, он обязан сам пойти к судьям и рассказать о том, что он видел, чтобы искоренить зло из среды Израиля, говорит Хинух, и отдалить нас всех от запрещенных Торой поступков. Я понимаю, что люди, которые воспитывались в советском пространстве, такое там особенное было отношение к стукачам по природе страны, в которой жили, очень не любили порядочные люди стукачей. Да, и всегда это вот такое, ну, во всем мире, на самом деле, есть подобные отношения. Доносчики, да, это люди какие-то очень неприятные. И не случайно, конечно, есть эти отношения, потому что эти люди, так сказать, ходят и портят жизнь другим, чтобы приобрести себе какую-то выгоду. Здесь не об этом речь. Идет речь о свидетельстве перед судом. Идти рассказывать каким-то соседям, каким-то людям. Это все действительно в большинстве случаев Тора не хочет, чтобы мы делали. Даже когда все правда, и мы знаем, мы хотим остановить какое-то зло. Если мы хотим остановить какое-то зло, нужно пойти в суд и рассказать. Если нет суда, если нет возможности человека привлечь по суду, или идет речь про какие-то вещи, которые суд не занимается. Знаете, бывают какие-то вещи, отношения между людьми, которые суды не... Нет, ничего подсудного там нет, а при этом что-то нехорошо человек делает. И если ты знаешь, скажем, что кто-то, авторитетный человек, может повлиять на того, тогда ты можешь пойти к нему тоже рассказать. Опять же, не для того, чтобы унизить его и самовозвыситься, а чтобы действительно ему уже помогли, и чтобы помогли всему всему нашему обществу, тем, что человек удержит от зла, тем, что на него повлияют и его постараются привести к правильному поведению, удержать его еще от каких-то нарушений. И это похвально. Конечно, нужно иметь в виду не унижать его там или погубить его, а иметь в виду исправить зло. Всевышний знает, с какой целью, кто и что говорит. Да, это понятно. Но отношение к этому как доносчику, оно неверное в этом случае. Потому что человека сама Тора обязала пойти и об этом рассказать. Опять же, я говорю, в чем разница? Разница в том, что доносчик ищет какой-то свои выгоды или хочет погубить того человека. Здесь не важны вообще мои желания никакие. И, кстати, если свидетель является близким родственником того, о ком он свидетельствует, даже не важно, в какую сторону, в положительную или отрицательную, его свидетельство не годится, он абсолютно свободен от этого. В любом случае, оно не будет принято никак. Он не может свидетельствовать. Тора понимает эти вещи, да, и ограничивает в этом плане. Но пойти за свидетельство о том, что он видел, чтобы потом исправили ситуацию, он не только может, но и обязан. Какие причины, да, какие, он говорит, какие шуршея мицва, как мы говорим, стремление сделать жизнь людей лучше, чтобы была польза для людей. Нечего, говорит, об этом долго распространяться, говорит Хинух, потому что все люди, которые живут на этом свете, наблюдают солнце, это ясно для них как день, да, что так это. Если будет в суде справедливый суд, для этого нужны свидетельства о том, что происходило, то жизнь людей, она становится правильной. Люди, которые совершают зло, они наказываются, они их останавливают. Люди невинные, которые от этого страдают, они не будут страдать. А ведь надо понять, что если идет речь даже, да, я слышал такие претензии, ну ладно, там, когда между двумя людьми кто-то там кого-то притесняет или что-то такое, надо пойти действительно рассказать, чтобы его спасли. А если вот человек нарушал субботу, вот какое твое дело? Ты идешь там, и потом из-за тебя его будут наказывать. А какое твое дело? А такое мое дело. Как вы думаете, почему Тора предписывает такие тяжелые наказания за нарушение субботы? Просто чтобы позлобствовать, не дай бог. Тора, она очень добрая. Всевышний, все, что он делает в этом мире, делает для нашего блага. Все творение мира было для того, чтобы дать благо его созданию. Так понятно, что его отношение к нам, оно не может быть тем, как нам иногда кажется. По недалекости некоторые думают, вот он тут такие страшные наказания предписал. Вот типа такой строгий, суровый, не дай бог, да, как-то говорить так. На самом же деле, если есть тяжелое наказание, значит, произведено какое-то тяжелое разрушение, которое можно исправить только таким образом. И мы видим, что на самом деле Всевышний дал в Торе достаточно механизмов, которые по возможности всегда сумеют как бы предоставить возможность уйти от этого наказания человеку и тому, кто нарушает, и свидетелям допрашивают, их очень тяжело. То есть, в принципе, очень тяжело казнить человека. Для чего Тора предписывает эти наказания? На самом деле, не для того, чтобы их производили на самом деле вот в массовом количестве, а для того, чтобы люди знали, что когда они делают такое-то нарушение, они действительно очень вредят всему мирозданию. И поэтому исправление должно быть таким тяжелым. Они должны расплатиться своей жизнью, то есть что-то там, искривление, которое произошло в духовных мирах, может быть исправлено только когда душа этого человека уйдет туда, и там будет каким-то образом это исправлять. А иначе никто бы не требовал, кому это нужно, да, он уже нарушил субботу, кому нужно теперь, чтобы его убили. Но если ты знаешь, что это такое, нужно пойти и засвидетельствовать о нем. Именно потому, что таким образом ты исправишь зло, которое он причинил не только своей душе, но и душе других людей. Кстати, проверочный момент для многих таких вот сомнительных ситуаций, когда люди говорят, ну вот, а стоит ли мне так с ним поступать, ведь он обидится, еще что-то. Мне когда-то сказали мои мудрые наставники, очень простой способ проверить, правильно ты делаешь или нет. Вот представь себе, понятно, что сейчас человек на тебя, может быть, обидится, разозлится и вообще возненавидит тебя за это, что ты делаешь. Но представь себе, что вы попали, ведь рано или поздно вы оба окажетесь в мире истины. Как он там будет смотреть? Если ты убежден, понятно, надо хорошо знать законы. Нельзя делать вещи, которые что-то тебе кажется, а на самом деле, может быть, ты нарушаешь, действительно. Мы знаем, нельзя злословить, да, нельзя портить людям репутацию у других и так далее. Много вещей из законов Торы, которые с этим связаны, что нельзя делать, чесать языком. Прежде чем что-то говорить, нужно очень хорошо знать, как правильно говорить и что. Но здесь у нас есть обязанность засвидетельствовать в суде, если человек сделал вот какое-то большое зло. Проверка проста. Ты придешь в мир истины, и он придет туда же. Там он увидит уже по-настоящему, что то, что он делал, было зло. И мало того, он поймет, что наказание, которое он получил, было для его же блага. Человек, который, живя в этом мире, получил наказание, придя в тот мир, он, безусловно, будет этому рад, потому что там он увидит хорошо, каких тяжелых страданий души, которые должны были быть в том мире, он избежал благодаря тому, что получил наказание в этом. И, конечно, он будет тебе благодарен. Вот это проверка. Итак, возвращаемся. Хинух говорит, что это обязанность пойти и засвидетельствовать. Потому что так происходит человеческое общество, живет таким образом хорошо. Посмотрим, какие есть законодательные аспекты, связанные с этим. Интересно, мудрецы говорят, что есть разница между различными категориями людей в том, как свидетельствовать перед судом. То есть, как свидетельствовать, это все одинаково свидетельствуют. Но вопрос, что обязанность, оказывается, может быть, не касается всех. Давайте смотреть. Если, говорит человек, великий знаток Торы, мудрец, который, несомненно, я бы сказал, это, наверное, должно быть несомненно для всех. Надо проверить там уже в тонкостях законов, как это определяется. Но я думаю, что имеется в виду несомненно для всех, что он превосходит своими познаниями в Торе, своей мудростью, своим уровнем. Он превосходит судей, которые сидят на суде. Он тогда не обязан перед ними свидетельствовать. Это унижение для него, как для знатока Торы. И поэтому он освобождается от этого. Почему? Потому что есть. Мы знаем, что отменить заповеди просто от какого-то соображения невозможно. Есть заповедь Торы. Какая разница, что тебе неудобно, что это не по твоему почету? Если Тора дала какую-то возможность, ну, какую-то оговорку сделала, как, например, по поводу потери, которую человек находит, чужая потеря, но он, скажем, знаток Торы, он ходит как немножко таким образом. Он не бегает по улицам, как ребенок, да, он не пачкает свои одежды, ловя там какую-нибудь курицу по кустам. И поэтому, если бы это была его курица, он тоже не стал бы этого делать, да, он лучше понес бы потери, убытки, но он не стал бы публично, так сказать, ронять свое достоинство, как знаток Торы, как человек, который идет в каком-то более почетном, что ли, виде существует. Не из-за гордыни, да, именно из уважения к Торе. И такому человеку Тора сама сделала оговорку, что он освобождается от обязанности возвращать потерю. Так и здесь Тора сделала не только оговорку, Тора дала нам заповедь почитать Тору, оказывать почет мудрецам Торы. И эта заповедь, она является более важной, говорит Хинух, чем заповедь свидетельствовать в суде. Кстати, как это он узнал? Честно говоря, я не знаю. Тут, может быть, просто свара, а может быть, еще есть какие-то источники, надо смотреть там по источникам. Потому что обычно, когда есть предписывающая заповедь и запрещающая, тогда мы знаем, что предписывающая, она... А может быть, здесь просто идет речь про запрет, я не помню, как формулируется это. Возможно. Так или иначе, он говорит, здесь это отодвигается. Его обязанность свидетельствовать в суде, она отодвигается. Может быть, потому что написано «Велоя гид», потому что тут как бы это запрет уклоняться от свидетельства. И тогда действительно повелительная заповедь оказывать почет Торе, она важнее, чем запрет уклоняться от свидетельства. Возможно, так это работает. По этой же причине, говорит Хинух, первосвященник не должен свидетельствовать ни о ком, кроме царя. Царь более почетная фигура, чем он. А о других людях в связи с другими делами первосвященник, как очень почетное лицо в народе Израиля, не обязан свидетельствовать. Мало того, и цари не должны обязывать вообще не относительно никого, и про них тоже не свидетельствуют. Но тут, что интересно, это было правило, которое ввели мудрецы. И после одной истории, которая описывается в Масехе Сангедрин, в трактате Сангедрин, описывается такая история, что раб царя Иная совершил убийство. Ну, или подозревался, но, очевидно, совершил. И вызвали самого царя в качестве свидетеля. Тогда это допускалось. Для него поставили кресло. Но Рабби Шимон бен Шеттах, который тогда председательствовал в суде, он потребовал, чтобы царь, как все остальные люди, давал показания стоя. Царь возмутился, что такое, и сказал, что скажут судьи на это. Рабби Шимон бен Шеттах обратился к судьям, ну, все знают закон. Отвечающие перед судом должны стоять. Суд сидит, а свидетель дает показания стоя. Так это работает. Но судьи испугались. Царь был такой жесткий. Я не знаю, он к тому времени уже перебил большую часть мудрецов, или он сделал это позднее, но они его боялись, и были основания бояться. И они испугались его и сказали, нет, нет, он может сидеть. В конце концов, ну, Рабби Шимон бен Шеттах, тут еще тонкость в том, что он был родственником царя Иная, он его боялся, видимо, меньше, хотя тоже там были между ними какие-то напряженные такие сцены, мы видим в Талмуде. Тем не менее, он настоял, чтобы царь стоя давал показания. И вроде бы это закончилось тем, что он согласился стоять, но сам по себе этот инцидент показал, на какой грани все это находится. Если царь недостаточно праведен, недостаточно послушен мудрецам, он уже начнет там в суде, так сказать, вести себя неподобающе. И поэтому решили, и тем более он может начать еще мстить людям, которые его призывают к ответу, поэтому постановили, чтобы царей вообще не трогали. Он, так сказать, человек с определенным почетом, его не нужно трогать, и для мирной жизни еврейского народа, значит, не делать этого. Но что интересно, царей из династии Давида не освободили от этого, ни от свидетельства, ни от того, чтобы быть вызванными в суд. И тут задается резонный вопрос: а как же так? Ведь первосвященник сказали, мы освобождены самой Торой вроде бы, из-за того, что он почетный человек. А царь вроде бы еще более почетный человек. Так тем более законный царь из династии Давида должен был быть освобожден. И вот тут появляется интересное соображение, которое мы видим в книгах, о том, что, как это говорится, да, Рамбам говорит, да, что они сидят в суде, потому что цари из дома Давида, они не были, ну, как бы вот обычными, как цари народов мира, ну, которые жестко держат власть над народом. Цари из дома Давида, в принципе, предназначены для того, чтобы быть руководителями, духовными руководителями народа. Кстати, от слова «мелех» — это от корня «лалехе», да, тот, кто ведет за собой народ. То есть это духовный авторитет. И мы знаем, что царь Давид сидел и принимал у себя людей, отвечал на вопросы по Торе. Ну, такое выражение, как говорят мудрецы, что приносили ему даже эти тряпочки, чтобы проверять, кровь чистая или нечистая. То есть такие вещи, которыми занимаются раввины. И он занимался этим. Он был духовный руководитель народа, и такими должны быть цари из династии Давида. Это часть их служения – вести себя так, как ведут себя праведники в народе и быть среди народа. Поэтому им не возбраняется ни свидетельствовать, ни быть вызванным в суд. А вот цари, которые другие, мы видим, что с ними время от времени могут быть проблемы. Даже если они законные, скажем, когда разделили царство, то есть Давид, есть царь Северного царства, и они были законные, эти цари. Тем не менее, уже что-то тут было, такой элемент более похожий на царство обычное, которое бывает, и поэтому мудрецы сказали не делать это. Ну, на этом сегодня мы остановимся. Завтра продолжим в другой раз. Всего вам доброго. Good Shabbos.
Доброго дня,
И тут
Шабас.
другой вопрос, а я не видел. А заодно еврей страдает весь народ. Да, вы знаете, когда люди едут на корабле, один человек проверчивает дырку. Корабль весь тонет. Такая вот несправедливость бывает в мире. Действительно. Главный судья одного судья, суда может ли свидетельствовать перед другими? Если, ну, опять же, если он больше мудрец, чем те, то он освобождается. Если нет, то ла-ла-ла. Может. Всего доброго, good job.